Глава 20. Секретарь парткома Степан Прокопович Григоренко часто подтрунивает в душе над собой из-за того, что навещают его мысли о старости. Но ведь и вправду не молодой, давным-давно шестой десяток разменял, а с виду Степан могуч, словно заматерелый дуб, перенесший бури и ураганы. Идет по улице, залюбуешься, как парубок, рослый, прямой, плечистый. И хоть малость портит его фигуру заметная полнота в поясе, но зато усиливает она впечатление несокрушимости здоровья Степана Прокоповича. Кажется, разбежись он, и ничто не устоит на пути, даже каменная ограда. Не погасли веселые светлячки в темных глазах Григоренко, хотя брови над ними, некогда черные, покрылись изморозью седины, точно такой, какая прочно оседлала его в прошлом цыганскую голову. Степан Прокопович с веселым удивлением, будто со стороны оглядывается сам на себя и уже без веселья раздумывает над тем, как долго сердце обыкновенного человека способно переносить неутихающие бури житейских страстей. Именно житейских, ибо партийная работа для него не служба, а сама жизнь. Бури большие и малые, в которых Степан Григоренко, руководитель Будомирской партийной организации, не чувствует недостатка. Они то окатывают его радостью за успехи района, то повергают в смятение, если не удается свершить очередное дело. Нередко торжество чередуется со скорбью, удовлетворенность с негодованием. Нет дня, нет часа, чтоб не глодали секретаря парткома какие-то заботы и тревоги. Вот и пошаливает сердце, временами сердито стучит изнутри, словно напоминает: «Человече, имей совесть, побереги меня, если дольше хочешь видеть солнце». И для пущей убедительности иногда плеснет в груди горячей болью. А с сердцем шутки плохи. Осерчает и получай инфаркт, модную ныне болезнь, которая нет-нет, да и свалит с ног человека, невзирая на его положение и заслуги. Да, есть у Степана основания опасаться за свое сердце. Изрядно поизносилось оно еще в молодости, изболелось по Христе, не пересилившей холодного лукавства матери и без любви вышедшей замуж за Алексу, сына кулака Пилипа Якименко. В начале коллективизации повесился Алекса, а потом Степан женился на Христе, став отцом двух ее и Алексы дочурок. Родился сын Иванка. Степан трепетал от счастья, когда носил на руках шаловливого малютку и слышал его невнятный ласковый лепет. Но недолгим было счастье. По ложному доносу на 2 года упрятали Степана Григоренко в тюрьму, и снова пришлось его сердцу захлебываться в немых рыданиях и томиться в смертельной тоске. А затем война. Унесла война и Иванка, и Христю, и приемную дочку Олю. Иванка и Христю унесла тайна, оборвав их жизнь неизвестно где и как. Когда эта страшная весть прилетела в партизанский отряд, которым Степан командовал, ему казалось, что он не переживет, что на сей раз уже не хватит у него сил перенести чернейшую из черных бед. Перед глазами неотступно маячило родное личико 10-летнего Иванка. Оно то улыбалось ему, то корчилось в муках, слышался предсмертный вопль Христи, и Степан почти терял рассудок. До сих пор не дает покоя Степану Прокоповичу загадочность исчезновения жены и сына, а также причастность к этой ужасной тайне, как утверждает Серега-лунатик, кахановского учителя Прошу, повешенного немцами. Покойный Антон Карабут, довоенный секретарь райкома партии, успел шифром сообщить Степану осенью 41-го, что в домике Прошу явочная квартира подпольщиков, а сам учитель будет работать у немцев по его карабута заданию. Но что случилось потом? 22 года минуло с тех пор, давно у Степана новая семья, растет дочка Галя со смешными раскосыми глазами, широкоскулая, вся в мать, уроженку Средней Азии. Там в 45-м и 46-м лечился он в госпитале после тяжелого ранения. Там познакомился с медсестрой Саидой, невысокая, стройная. Она поразила Степана своей женской кротостью, материнской заботой и страхом перед его черной партизанской бородой. И дикой неприметной красотой своей ужалило сердце. Точеным лицом, с чуть выпирающими скулами, под смуглой, необыкновенно гладкой кожей, удлиненным разрезом темных пугливых глаз, полными и яркими губами. Она следила за ним беспокойным взглядом, в котором сквозил интерес ребенка, пытаясь угадать его мысли и желания. 10 долгих месяцев госпитального бытия и каждодневные встречи с Саидой сделали свое дело. Он полюбил ее так, как, казалось, и Христю не любил. Потом 4 трудных года учебы в партийной школе. Но не во власти человека заглушить голос памяти. В Степане она продолжала жить болью по Иванка и Христе. А тут еще нелепые слухи между людьми, что будто Христя и Иванка бродят по белу свету и по каким-то загадочным причинам не появляются в родных местах. Но никакие розыски с участием милиции ни к чему не привели. И все-таки ждал какого-то чуда. Ох, сердце, сердце! Может, легче жилось бы на свете, если б не было оно таким чутким, незащищенным, быстро воспламеняющимся и легко ранимым. Вот и недавно, кажется, пустячный случай, а Степан Прокопович несколько раз принимал капли. Проезжал через Будамир инструктор сельского обкома партии Арсений Никонович Хворостянко. Остер на язык, но, в общем-то, добрый, открытый человек, успевший в свои 40 с небольшим лет посидеть и обрести фундаментальное благообразие, выдававшее в нем руководящего работника. Направлялся Хворостянко в соседний район и остановился перекусить в Будамирской чайной. Степан Прокопович проводил гостя в боковушку, отдельную комнату, заказал обед на двоих и спросил у Арсения Никоновича: «Что за дела позвали тебя в этот район?» Хворостянко неопределенно засмеялся, отвел в сторону глаза и ничего не ответил. А когда выпили по рюмке коньяку, сказал, будто между прочим: «В обкоме ходят слухи, что ты на пенсию собираешься. Неужели правда?» У Степана Прокоповича кольнуло под сердцем. «Слухи или у начальства есть мнение?» Сделанным безразличием переспросил он. «Тебе уже сколько лет?» — уклонился от ответа Арсений Никонович. «Первенство держу по возрасту среди секретарей парткомов. Но разве старый конь борозду портит?» «А все-таки сколько?» «Ну, скоро 60. Возраст, конечно, не пионерский». «То-то с загадочностью», — произнес Хворостянко. «Пора молодым дорогу уступать». И когда Степан Прокопович взялся за графинчик с коньяком, Арсений накрыл ладонью рюмку, любуясь своей решительностью. «Больше не пью. Дела». Арсений Хворостянко уехал, а Степан Прокопович с онемевшим сердцем все размышлял над его словами, удивляясь тому, что инструктор разговаривал с ним с тенью виноватости. Вспомнился Степану давнишний спор с Арсением Никоновичем, когда состоялось разделение обкома, равно как и облсполкома, на сельский и промышленный. Они сидели с Хворостянко в одном из обкомовских кабинетов и обсуждали это ошеломившее всех событие. Степан Прокопович тогда с притворной наивностью сказал: Темный мы народ, работники районного масштаба. В голове аж хрустит от мыслей, а понять никак не могу. Что же тут непонятного, не уловив подвоха, спросил Арсений Хворостянко. Зачем создают два обкома? Для усиления руководящей роли партии. Арсений смотрел на Степана Прокоповича с чувством своего превосходства. Для усиления, продолжал удивляться Степан. А скажи, Арсений Никонович, сахарные, плодоконсервные, спиртоводочные заводы, да и тот же мясокомбинат, в чьей сфере влияния будут? Их ведь не отделишь от сельского хозяйства. Да, сельский обком будет курировать эти предприятия, с уверенностью ответил Хворостянко. А что же тогда остается на долю промышленного обкома? Все остальное. Что именно? Суперфосфатный завод? Его бы тоже не следовало отлучать от земли. Скажешь еще, досадливо засмеялся Хворостянко. Ты так и авторемонтный завод подчинишь сельскому обкому. А почему бы и нет, искренне удивился Степан Прокопович. Разве авторемонтный завод не выполняет заказов колхозов, совхозов, автоколонн, обслуживающих, скажем, сахарные заводы? А потом нельзя забывать, что существует совнархоз, где к тому же есть партком. Причем тут совнархоз? Зачем путать партийное руководство с планирующими и координирующими органами? Ну да, есть совнархоз. Есть и отраслевые министерства, а теперь будет еще два обкома. Степан вздохнул и, скосив хитрый взгляд на Арсения Никоновича, почесал бритый, отдающий синевой подбородок. Потом наморщил лоб и продолжил разговор. Ну хорошо, два обкома так два обкома. А зачем два облисполкома? Это что, две советские власти? Одна промышленная, а другая сельская? Да и комсомол расчерепашили на две когорты. Арсений Хворостянко опасливо покосился на приоткрытую дверь, начал собирать со стола и укладывать в ящик бумаги, давая понять Степану Прокоповичу, что он не намерен продолжать этот скользкий разговор. Затем бросил на собеседника насмешливо въедливый взгляд и изрек. «Ну, партизан, да болтаешься когда-нибудь!» «Почему?» — с тем же притворством удивился Григоренко. «Говорю, что думаю, и не на базаре, а в обкоме партии делюсь своими мыслями». «Между прочим, в обкоме партии больше ценятся здравые мысли», — не скрывая иронии, заметил Арсений Никонович. «Я, например, сужу по-иному. Верхам все виднее. Там обобщают опыт всей страны, а ты смотришь на положение дел только со своего шестка». И, помолчав, добавил, без связи с предыдущим разговором. «Потом не забывай, сегодня ты секретарь, значит, тебе и соответствующие блага. А завтра не секретарь, и, следовательно...» «Никто», — продолжил мысль Степан Прокопович. «Не совсем так, но...» «В этом и беда наша», — Григоренко с сожалением посмотрел на Арсения. Боясь потерять кресло, иные люди подчас не решаются раскрывать рта, хотя видят нелепости. И еще хуже то, что действительно могут дать им по шее, если раскроют рот. Пора с этим кончать, иначе загубим порученное нам дело. А ты пойди к кому-нибудь из секретарей обкома и поделись этим мнением, насмешливо заметил Хворостянко. Степан взорвался. «Слушай, Арсений, ты же куда мудрее, чем стараешься казаться. Я тебя знаю с комсомольского возраста. Почему вдруг вилять стал?» Хворостянко вздохнул так, что шевельнулись перед ним листки настольного календаря. Взял дрогнувшей рукой из портсигара папиросу и после мучительной паузы заговорил. «А ты разве всерьез относишься к моим словам? Я б на твоем месте держал бы себя, не знаю как. Помнишь, приехал я к тебе в район и стал давать указания, чтоб колхозники продавали собственных коров в колхозы? Я настаивал, такова была директива, и ты сдался, А что получилось? Ты оказался прав. Кормов не хватило даже для колхозного скота. А наши обещания колхозникам, что они будут получать молоко в колхозе по потребностям, оказались фикцией. В глаза же людям стыдно смотреть. Ну вот, теперь узнаю тебя, заговорил почти человеческим языком. Степан Прокопович расхохотался и дружелюбно толкнул Арсения Хворостянка кулаком в плечо. Так надо же выбираться из трудного положения. Накануне жнив Степана Григоренко, как и других секретарей парткомов, вызвали на очередное бюро обкома. Степан Прокопович приехал в областной центр на 2 часа раньше указанного в телеграмме срока, чтобы перед началом бюро попасть на прием к секретарю обкома и подробнее рассказать ему о бедственном, вызванном неурожаем положении района. Уже тогда было ясно, что колхозам будет трудно справиться с государственными поставками, не говоря о расчетах с колхозниками и грозящей бескормице для скота. Федор Пантелеевич Квита встретил Степана Григоренко шуткой по поводу его высокого роста и могучего телосложения. «Заходи, заходи! Не задень головой люстру!» Измеряя улыбчивым взглядом рослую грудастую фигуру Степана Прокоповича, секретарь обкома с наигранной опаской протянул руку навстречу его толстопалой ручище. Степан осторожно и почтительно стиснул руку Федора Пантелеевича, смотрелся в его моложавое, тронутое морщинами лицо, в серые глаза под чуть вспухшими веками и понял, что секретарь обкома старается шутками погасить на своем лице озабоченность какими-то другими делами и что находится он во власти мыслей, которые занимали его еще до появления здесь Степана. «Садись, Степан Прокопович, только обещай не раздавить стул», — пригласил Федор Пантелеевич. «Постараюсь», — смущенно засмеялся Григоренко, усаживаясь. Секретарь обкома сдвинул на край стола лежавшие перед ним бумаги, поднял на Степана Прокоповича погрустневшие вдруг глаза и спросил: «Будешь плакаться в жилетку, чтоб скостили план поставок хлеба?» «Да», — Степан Прокопович виновато вздохнул. «Не стоит, вся область в таком положении. Этому вопросу и посвящается сегодняшнее бюро. Я вот что хотел спросить». Федор Пантелеевич звякнуло настольное стекло ключом от сейфа. «Дошли до меня слухи, что ты недоволен разделением обкома партии». «И не только обкома», — ответил Степан с горестной, чуть вызывающей усмешкой, и ощутил в груди едкую злость на Арсения Хворостянка. «Донес-таки». «Ну так вот, уважаемый товарищ Григоренко», — Федор Пантелеевич постучал ключом от сейфа по столу, и в его глазах мелькнула снисходительно добрая смешинка. «Вынужден тебе напомнить, что согласно уставу партии, коммунист должен отстаивать свое мнение до принятия организации или вышестоящим партийным органам решения. Но устав позволяет коммунистам обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любую партийную инстанцию». Теперь уже снисходительно улыбался Степан Прокопович. «Верно, разрешает обращаться, но не болтать об этом, где бы то ни было». Федор Пантелеевич резко поднялся, легкой походкой подошел к сейфу, открыл его и достал оттуда какие-то бумаги. «Вот как поступил я, почитай, только чтобы это между нами». Степан не поверил своим глазам. Перед ним лежала копия письма в ЦК партии Украины. В нем секретарь обкома излагал будто бы его, Степана, мысли. Федор Пантелеевич Квита писал, что разделение обкома партии на сельский и промышленный практикой не оправдало себя, а лишь усложнило работу.